Максим сделал шаг ей вслед. Поколебался, снова вспомнил о дяде, о странности человеческой натуры, сделал другой шаг, подумал, как ей должно быть плохо в такой день. Чувство щемящей жалости и нежности. Понурая и независимая стриженная шейка с дорожкой темных волосиков, тонкие плечики, легкое тельце в полосатых рейтузиках и в трикотажной просторной рубашке. Догнал, загробастал ее в свои руки, примял как бабочку, не в силу грубости, а в силу неутонченности мужской породы. Начал медленно разворачивать ее к себе, нагибая крепкую лошадиную шею к ее мягким каштановым волосам, к нежному маленькому уху, мелкими шажками легких поцелуев скользя к ее губам, шумно вдыхая ее сладкое дыхание, путавшееся в его усах, вонзая с поцелуем в самую сердцевинку ее губ, ища языком щелочку между влажными зубами, которая так долго сводила его с ума. Ее медовые глаза померкли, закрылись, опушив щеки темной щетинкой ресниц. Максим запустил свои большие ладони в короткие рукава ее трикотажной рубашечки, добрался до теплых и нежных плеч и гладил шелковистые бретельки ее лифчика, следуя, насколько позволяла пройму рукава, по их скользящей дорожке. Назад к застежке, огибая хрупкие детские лопатки, вперед к податливой живой округлости груди, но рубашку не расстегнул. Не расстегнул, хотя спереди была пуговка, и дело было несложно. Не расстегнул, потому что не мог, потому что снова подумал о дяде, потому что этот пир жизни и плоти не сочетался с печалью траура, а у Максима был слишком развитый вкус, чтобы позволить себе подобную эклектику. Так остался, замер. Ладони, запущенные через рукава на ее спинке, пригоршнями накрывали воробьиные крылышки лопаток. Так он и стоял. И Соня так и стояла, затихнув под его руками. И они простояли неизвестно сколько, закрыв глаза и не шевелясь, и пряное чувство горечи постепенно захватывало эти два существа и заструились между ними, разделяя. Соня высвободилась первой. Не глядя на Максима, она пошарила в сумочке и вытащила пачку сигарет. Закурила, нервно отставляя руку в сторону и уклоняясь от выпущенного ей уже дыма. Сигарета дрожала в ее худых пальцах, даже не дрожала, тряслась. «Я была в полиции», — сказала она, садясь в кресло и устремив на Максима темные глаза, плывшие в нежном облаке усталости и печали. «Они мне сказали, никакого завещания нет, не существует, они справились в нотариальном банке данных. И я не понимаю, что из этого следует, и следует ли из этого что-нибудь». Следователь мне ничего не объяснил. Это важно? Максим перевел дух от неостывшего еще объятия, стараясь сосредоточиться. Он пошагал по комнате, потом уселся и сказал, — Погоди-ка, детка, давай по порядку. Соня вскинула глаза на детку, сказанную с необычайной, как бы уже привычной ласковостью, будто теперь они так и будут друг к другу обращаться, но Максим не заметил ее взгляда. — Все подробно. С самого начала, — морщил он лоб, сосредоточиваясь, — что тебе вообще рассказали в полиции и о чем тебя спрашивали? Максим вдруг почувствовал, что теперь, когда Реми больше не ведет расследование, он должен взять на себя хотя бы одну из его функций, а именно — рассказывать и объяснять, что происходит, по крайней мере, Соне. Спрашивали, что я делала в то время. Алиби, одним словом, у меня его нет. Вернее, есть, но не на все время. Спрашивали про Пьера. Я так поняла, что у него алиби тоже нет. Он искал мне подарок. У меня день рождения скоро. Не знаю, они будут проверять, наверное, кто меня видел, кто его видел. Еще о завещании расспрашивали, о столике, о тебе. Они, кстати, наверное, тебя тоже вызовут или сюда придут.
Я ведь уже вчера все рассказал в больнице.
Я тоже вчера с ними разговаривала. А они каждый раз задают почти одни и те же вопросы, но это якобы необходимо.
Ну, не так страшно. Надо так надо. Что еще? Сказали, что задержали Ксавье для допроса. На 2 дня, что ли? У него тоже алиби нет, а тот факт, что машина припаркована недалеко от его дома, бросает на него подозрение. К тому же он грозился папу убить, это многие слышали. У него нашли альбом с фотографиями, где на всех общих снимках он вырезал лицо папы.